Привет, друзья! Мы начинаем введение подкаста «Пропитанные спортом». Сегодня у нас в гостях великий из великих, мой любимый большой дядя-тренер, неоднократный чемпион, призер международных и российских соревнований по зимнему плаванию, и не только по зимнему. Тренер, пожалуй, о котором мечтают не только дети, но и взрослые втайне. Человек, который вытащил меня, в общем-то, в холодную воду и продолжает в нее с некоторой периодичностью вытаскивать и завлекать. В гостях Вячеслав Тихонов. Слава, привет.
Всем привет. Ну что, давай начнем твое детище.
Начнем детище. Первый вопрос, который я очень хочу тебе задать. Во сколько лет ты начал плавать? Кто тебя тренировал? Кто твой тренер?
Со слов родителей, родился я очень маленьким, немощным. Что-то там кило 700 или кило 750. Синим, как, не знаю, бройлерная курица какая-то. Вечно болел. 2 или 3 раза помирал. Все это продолжалось лет до 3. Санатории, сопли, слезы родительские. После чего отец устал и взял меня за руку и притащил в бассейн, да, к тому времени.
Сколько тебе было лет?
3 годика. Ага. Мне было 3 года. Отец в то время у меня был уже у нас медийной личностью. Он был первым мастером спорта Киргизской ССР по плаванию и действующим тренером. И все, и он стал после этого меня таскать в бассейн потихоньку. Вот, в принципе, мой тренер первый – это мой отец.
То есть у тебя очень хорошая генетика, потому что ты такой большой и крупный, несмотря на то, что ты, говоришь, был маленьким, щупленьким.
Ну, насчет генетики я ничего не могу сказать. Это, видать…
Плавание все?
Плавание, да, ЗОЖ.
Взрастило.
Да, а так, я говорю, я родился довольно-таки унылым, и смотреть на меня без слез нельзя.
Слушай, ну это на самом деле для меня такая новенькая, что-то новенькое, да. Думала, знаю тебя хорошо, а оказалось, что очень многого узнал. Хорошо, почему ты сам решил стать тренером, и что самое сложное, главное в тренерской работе?
Почему тренером захотел стать? Ну, я не знаю, здесь, наверное, много таких сопутствующих факторов. Отец тренер, всю жизнь в этой каше. И, наверное, столько накопилось информации за все это время, что ее в голове просто тяжело было держать. Ну и нужно, наверное, с народом делиться. Те знания, которые мне дал отец, те знания, которые дал мне мой первый тренер уже на таком профессиональном поприще, Борткевич Эдуард Григорьевич, Токтагонова Динара Султановна. Вот, наверное, не было мысли другой. Нет, я себя пробовал в продажах, еще где-то, но с плаванием не расставался, и постоянно была привязка к воде, как холодной, как гладкой, как к открытой. Ну и те проекты, в которых участвовал, все это как бы оседало в голове, и я понял, что ну надо с народом
делиться. Надо отдавать, короче.
Да, конечно.
А что главное, что сложное в тренерской,
работе? Да. В тренерской работе главное, да и, наверное, как в любой работе, не задумываться. Ну вот у меня, например, работа происходит следующим образом. Я не думаю, что я буду делать с тем или с иным учеником. Захожу, вижу и начинаю работать. Если я объясняю, и тот или иной ученик не понимает, что я прошу, опускаюсь на уровень ниже я. Еще опускаюсь, и когда мы находим с ним общий язык, когда я вижу, что меня начинают понимать, я выстраиваю для себя уровень этого человека и начинаю с него работу. Самое главное, наверное, не зацикливаться на одном. И тренерская работа – это все-таки творческая работа.
В том числе,
да. Если ты зажат в мыслях, если ты не можешь мыслить мягко, гладко, плавно и объемно, ну, я думаю, что это не то, что тебе нужно. Вот. Я думаю, так.
Ну, тренерская должность, мне кажется, и профессия, она еще связана так или иначе с психологией.
Да, конечно, совершенно верно. С психологией не только, допустим, детской, если мы касаемо говорим о детских там группах или о работе с детьми, но и о работе уже с таким возрастным поколением. Все-таки не надо забывать, что человек к тебе приходит со своим мировоззрением, со своими понятиями, со своими фобиями, и все с этим тебе приходится сталкиваться. Опять же, нужно раскрыть человека, чтобы он стал тебе доверять.
И чтобы он стал тебе понятен.
Да, конечно, да, конечно, конечно. Нельзя сказать, что каждая тренировка, она похожа как под копирку одна на другую.
Ну, они абсолютно нестандартные, да, согласен. Да.
Поэтому я никогда не зацикливаюсь. Так, иду на работу, у меня сегодня девочка 7 лет, я с ней буду сегодня делать то-то. Да нет, ничего подобного. Нельзя такие планы строить себе. Почему? Потому что ты пришел, а у девочки раз в голове что-то щелкнуло, и она говорит, а я не буду плавать. И все.
А у тебя уже система,
да? А была? У меня система, мы должны вот это, и все рушится. Поэтому планы строить нет.
А что самое сложное, на твой взгляд?
Самое сложное? Слушайте, у меня нет ничего сложного в работе, потому что я ничего не придумываю, я не думаю. Я делаю просто свое дело, вот реально. Сложное, наверное, не сложное, а какая-то небольшая рутина. Ну, в последнее время я сталкиваюсь с тем, что надо учить плавать не детей, а их родителей. И плавать в голове изначально.
То есть именно психологически?
Конечно. Конечно, конечно. Представь, мамочка приводит ребенка своего любимого в бассейн, и после третьей или второй тренировки, ну что, когда мы поплывем? Слушайте, когда вы поплывете, я не знаю. А ребенку еще учиться и учиться.
Ну да. Слушай, а ты также работаешь реабилитологом. Есть какие-то особенности по работе с людьми, особыми, скажем? И насколько сильно это отличается от обычной тренировки?
Если рассматривать это все в плане тренировочного процесса, то кардинально. Если в плане общения и подачи информации, если с обычным ребенком ты имеешь право посюсюкаться, с особыми детьми этого делать нельзя, потому что они очень хорошие.
Манипуляторы?
Манипуляторы, да. Они очень четко подстраиваются, они четко понимают свои ограничения, и они очень сильно бьют по живому. Поэтому с ними нужно работать.
То есть пожестче.
Прям вот, да.
Но, тем не менее, все равно каждому ребенку или взрослому так или иначе нету какой-то стандартной схемы работы.
Вообще. Так же, да? Вообще шаблоны здесь не к месту вообще. Один и тот же ребенок, две разные тренировки.
Угу. Но опять же, все также зависит от настроений, да?
В конечно, 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 конечно. Солнце встало, ребенок утром вышел, увидел солнышко, заулыбался, тренировка пошла вот так. Солнце встало, ребенок утром вышел, не улыбнулся, тренировка вообще свалилась.
Встал на стенки,
да. Все каждый раз по-разному.
А были ли у тебя какие-то такие вот прям яркие результаты по особым детям, взрослым, которые вот ты прям...
Да, буквально вчера у меня Даня плавает уже второй год. У него задержка речи, у него очень сильно нарушена моторика, в частности и мелкая. Вчера поплыл кролем. Корявенько, но...
На груди.
Но так это... Я прям аж на седьмом небе.
Ну, это та самая отдача, ради которой, мне кажется...
Конечно, конечно.
Нас бодрит и заставляет двигаться вперед.
Нельзя забывать, что... Вообще, смотрите, параллель провожу. Выходят актеры, отыграли спектакль. Я думаю, что они играют не только из-за финансов, но это энергетические наркоманы, которые подпитываются аплодисментами и прочим. Это энергетика, которую они впитывают. То же самое и здесь. Тренер получает от ученика обратную связь не только словесную, образно, но и когда видит тренер отдачу, когда что-то получается, когда у него год, он не мог правую руку связать с левой, ноги непонятно куда, голова вообще ни о чем не думает. Бах, и у него связка пошла. Правая, левая, да, он на бок лег, вдох. Это же шикарно. Это просто шикарно.
Ну, это, знаешь, как бывает, бывают такие ситуации, я тоже замечала, что дети уходят на больничный недели на две, и до этого у них было так, что вот он прям плыл коряво, плыл непонятно как, все у него было не так, но при этом он тебя внимательно слушал и старался что-то сделать. И потом он после больничного приходит и раз и делает все то, что у него не получалось.
Здесь, Ир, вот в чем, я так думаю, вся соль в чем? В том, что наш организм, он весь пропитан нервными окончаниями. Что такое вода, как ты думаешь? Это большой-большой положительно заряженный энергетический массажер для наших подкожных рецепторов. Работая с ребенком, ты ему затачиваешь на то или иное мышечную память. То есть одно и то же движение тысячу раз, да, что-то не срабатывает. После ребенок ушел, больничный, отдых, Новый год, праздники, еще что-то. Он успокаивается в голове на уровне подсознания. Все, вся картина выстраивается. Все по полочкам разложилось. Он пришел, прыгнул в воду, он получил, то есть его подкожные рецепторы получили положительный, положительный эффект. И он, не задумываясь, бах, и сделал то, что тебе нужно. Это говорит о том, что твоя работа как тренера вознаграждена.
Расскажи, пожалуйста, про зимнее плавание и как вообще началось твое знакомство с холодной водой. И, ну, не знаю, мне кажется, ты зиму ждешь больше, чем лето. Лето у тебя такое, как бы, эх, лето, а вот зима, сейчас как заплывем.
Ну, да, движуха начинается зимой, так как занимаюсь зимним плаванием. Какого? С 91-го года.
То есть это уже
почти 1991 год, да.
Блин, мне 3 года было.
Вот. А все произошло следующим образом. В очередной раз папа приехал в гости ко мне и говорит, ну что, чем занимаешься? Я говорю, ну, что-то вот. Он говорит, если хочешь, мы завтра всей командой выдвигаемся на Иссык-Куль, а это был октябрь месяц, будет небольшая подготовка, после чего мы будем плыть 71 километр эстафетой.
На сколько человек?
У нас было тогда 20-27 человек. Но, чтобы было понятно, были те, кто плывут, 4 или 5 человек у нас было всех, кто плывут. Все остальные были, ну, не в обиду, есть такое понятие, как поплывки. То есть прыгнули. И минут 15, 20, 30, а то и там непонятно сколько в воде, каком? Да, и за все это время проплывается метров 200-250 в стиле, ну, вольный стиль, как получится, как получится. То есть вся работа ложилась вот на нас.
Это было какое-то городское мероприятие?
Нет, в то время... Вообще это все началось с подводной лодки «Комсомолец», которая затонула, но я не буду пересказывать всю эту печальную историю. Результат чего? Экипаж подняли, но у всех летальный исход. Почему? Вот тут вот стали задаваться такие большие вопросы, объемные. Их стали задавать научно-исследовательские институты, также и институты космических исследований. На основании чего был такой Гребенкин, получил финансирование, собрал команду и пригласил, также были приглашены эти институты. И началось тотальное такое, детальное разбор полетов всего этого. Почему? Вот в эту команду попал отец, и в эту команду попал я и еще ряд людей. Первый этап также был Байкал, Берингов пролив, Иссык-Куль, октябрь. Мы проплыли 71 километр, эта вода была где-то порядка 6-7 градусов. Вот, очень комфортно. И следующий сразу заплыв был у нас на Иссык-Куле. Мы плыли 380 километров. Ого-го. Это был Иссык-Куль, да. У нас была та же команда.
Столько же человек?
Да, но не столько же, 30 нас уже было. Но также были поплывки, также были те, кто плывет. Но вода была уже порядка 3-4 градусов.
То есть у вас получалось по... Вы как, плыли
по-разному
отрезками?
Было. Да, конечно.
По какому-то времени или по метражу?
Нет, мы плыли не по метражу, мы плыли по времени. То есть те, кто плывет, давали по 15 минут, по 15-20 минут. Но за это время нужно было нарезать, там, грубо говоря, полторашечку.
Нормально.
Кровь бралась до заплыва, кровь бралась после заплыва. Ну, в принципе, вот так. И много, конечно, интересного происходило на этом заплыве.
Так как у вас медики были на корабле с вами, вы
конечно,
когда плыли?
Конечно,
то есть вас наблюдала все время, да, бригада?
Да. Был Институт космических исследований Киргизии и российский, новосибирский. Также Новосибирский институт головного мозга, ну что-то там такое. В общем, было время, что ходили с датчиками, снималось ЭКГ круглосуточное. Ну вот.
А они как-то дальше использовали эти данные для изучения?
Я думаю, что да, но уже.
Ну, никаких отчетов вы не видели, да?
Да, 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 информация уже там уходила совершенно.
Ну, потому что те заплывы, которые сейчас проходят, там ледяные мили, или все это, я так, насколько я знаю, собирает бригада ученых оттуда данные относительно состояния.
Данные их до сих пор собираются, потому что пополняются. Да и потом не надо забывать, что техника развивается, где-то более углубленно все это берется, где-то еще более глубоко. Данные собираются совершенно другие о человеке.
Угу. Вот. Насколько ты считаешь, на данном этапе развития зимнего плавания оно в целом вообще изучено по воздействию на организм человека?
От 100%?
Да, от 100%.
О, думаю, на 0.5%.
На 0.5%?
Не более.
То есть прям совсем не изучено. Потому что есть мнение, что полезно, есть мнение, что не полезно.
Я немножечко по-другому объясню. Если мы говорим о полезно-не полезно, здесь палка о двух концах. Полезно что? Зайти в холодную воду и выскочить сразу через 3 секунды.
Угу.
Это один результат для подкожных наших рецепторов.
Угу.
Если зайти в нулевую воду и пробыть там 5-10 минут, это совершенно другой эффект. Если мы говорим о длительном пребывании, там минут 20-30, я был свидетелем на первом открытом чемпионате мира в Тюмени, когда шла такая мощная заруба двух сибирских таких мужиков, которые в нулевой, в нулевой воде один проплыл 2200, второй 2225 метров. Ну, я не знаю. Для меня это, конечно, ну, вопрос третий. Для чего? Доказать, что ты крутой. А дальше что с твоим организмом будет, никто не знает. Я не перехожу грань. Я могу в нуле проплыть и 400, и 700, и 800, и полторашку, если надо, я нагребу.
Угу.
Вот. Но вопрос, тебе с этим жить, что дальше? Что дальше? Я знаю, что с моим происходит организмом через минуту в нуле, через 3 минуты, через 5. Я знаю, как зайти туда. Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы наши конечности стали менее мерзнуть. Я знаю все эти фишечки. Все это с годами я сам для себя выработал.
Угу.
Всевозможные там упражнения, в том числе и дыхательные тоже.
Угу.
Но экстремалить...
То есть твоя грань, она где?
Опять же. Если, допустим, не надо забывать, что я спортсмен. Если мне скажут, блин, но надо, я и километр нагребу. Я буду материться, кричать в воде, как это было не один раз. Вот, я свое дело сделаю. Но вопрос, что дальше будет?
Ну вот так чисто, чтобы по кайфу.
По кайфу? Ну, если мы говорим о нуле, да, я буду говорить о нуле, потому что три, ну это такое непонятное, 3-5... там 2 градуса.
Угу.
Если 0, по кайфу. Но я постоянно замечаю, что в нуле после 300-350 меня лично мой организм отпускает. Все. 350 метров.
Ага.
0 градусов. 300-350 угу. метров я плыву. Мой организм испытывает, ну, такой легкий напряг. Почему? Объясню. Дыхание, насколько оно быстро, правильно и четко восстановится. Насколько я смогу успокоить свой мозг. Сердечный ритм. Я, угу. я плыву, я думаю не над тем, как быстро мне проплыть. То есть я даже об этом не думаю. У меня мышцы, они работают и работают. То есть я знаю свой темп, я знаю свою силу, я знаю свою скорость. Но у меня моя мысль работает над другим. Как быстро, как четко успокоить дыхание,
угу.
восстановить его, развернуть легкие, успокоить сердечный ритм. И вот после этого, когда происходит полное такое успокоение, ну, относительно,
угу.
дыхание восстанавливается, и все, и вода отпускает. Все, такой кайф наступает. Прям вот, как будто бы ты и вода, это все вот одно.
Несмотря на 0 градусов.
Несмотря на 0 градусов. И это все может происходить у меня до 700, до 750 метров.
То есть при нуле ты можешь чисто гипотетически по кайфу, да ничего гипотетически, ты можешь проплыть 800-800 метров спокойно.
Ну почему? Можно и километр, можно и кило 100, и кило 200 нарезать, но там уже нужно будет поработать над не над внутренними органами, а не над дыханием, потому что оно восстановилось,
угу.
а над конечностями. Нет. Нашему организму не интересны и не важны при экстремальном выживании его конечности. То есть
угу,
есть
угу.
внутренние органы, которые защищены подкожным жиром
угу.
И прочим. Есть наши конечности. Пальчики, Уши, нос нашему телу это вообще не интересно. Оно откидывает это. Угу. Циркуляция крови уменьшается, и вообще организм может отторгать.
Весь приток крови идет да, к внутренним да, органам. Да, самое
да,
важное.
Да, совершенно верно. Ну, как-то вот так.
И то есть нужно просто договориться с тем, чтобы работать руками, когда в них нет крови, по сути.
Ну, опять же, есть маленькие тонкости, есть хитрости, которые увеличивают пребывание тела в воде. Но это уже каждый должен для себя сам...
Настройки.
Да. Даже не настройки, а там какие-то поднастроечки маленькие.
Тонкости.
Да, это не сохраняет, но это просто где-то отпускает. Вот.
Угу.
И все.
Ну, то есть, в целом, ты считаешь все-таки, что плавание в холодной воде, в ледяной воде, оно в целом может иметь положительный эффект на организм в меру.
Сказано не мной, я беру это все, то, что я сейчас скажу. Это было нам сказано. То есть, опять же, Иссык-Куль. С нами был Институт космических исследований Новосибирский. У нас брали кровь до заплыва. Я уже ранее об этом говорил. И после. Так вот, когда у нас эпопея с Иссык-Кулем закончилась, последний вечер, мы на следующий день уезжаем. У нас общее собрание в актовом зале. Идут награждения, аплодисменты. Мы же спортсмены, мы все работаем за аплодисменты. Вот, за медали, за грамоты, за дипломчики. Попросил слово профессор института, ну и вышел и говорит, я не буду вам долго втюхивать все наши изыскания и то, к чему мы пришли. Вот, а окончательно мы даже еще ни к чему не пришли. А вот навскидку могу вам сказать одно, что та кровь, которая у вас была до заплыва, и та кровь, которая у вас после заплыва, это совершенно разная кровь. То есть она обновилась на 100%. Она поменяла свою структуру на
химическую форму,
на химическом, на молекулярном на уровне. То есть совершенно другая кровь.
Именно за счет увеличения кровотока после?
Нет,
не объяснил?
Нет. Он это не объяснял, потому что, сами понимаете, 91-й год – это только начало. Все просто были в шоке.
Уже от той информации,
уже от той информации, да, которую мы получили. Но все пришли к выводу, что наш организм сам себя, грубо говоря, тюнингует.
Угу.
Да, машинисты так сказали. Водитель тюнингует. То есть он обновляет кровь, он обновляет те или иные там, тельца.
Ну, возможно, именно поэтому многие используют профилактику голодания, знаешь, там по 3 дня голодать из той же серии, что тоже может обновлять таким образом. Одно, другое.
Может быть, результат один и тот же, но подходы совершенно разные. Потому что я, например, всех нас, всех тех, кто в холодную воду прыгает, называю адреналиновыми наркоманами.
Ну, да.
Это же прям просто. У меня, да пусть все знают. Такой
наркоман.
У меня, я когда захожу в холодную воду, нахожусь в ней, мне главное туда зайти. Хотя я прекрасно знаю, что будет вот сейчас, то. Но мне больше всего нравится выход из нее, когда ты выходишь, и волна. Так вот, эта волна меня сродни выпитым, где-то 50-70 граммов водки.
Угу.
То есть, вот, когда выпиваешь, и вот это вот... Вот у меня сродни, по ощущениям.
Угу. Мне кажется, это в любом виде спорта есть такая зависимость, так или иначе. Может быть, конечно.
Нет, смотри, Ир, получается, допустим, взять, бокс, борьба. Они же не погружаются в холодную воду.
Это другое. Понятно, что это другие ощущения и другое воздействие на организм, но в целом, почему тогда люди продолжают заниматься, то есть вот эта история с каким-то там вознаграждением в конце, медалька, еще что-то. То есть каждый так или иначе получает, например, на том же на старте дозу адреналина и потом, например, на финише дозу адреналина.
Знаешь, касаемо соревнований, и вообще соревновательного какого-то процесса. Годами я уже пришел к тому, что вот последнее время мне важно не самому выступить хорошо. Я все знания и всю энергетику переношу на своих учеников.
Угу.
И мне это важней. У меня были старты, когда я ехал именно ради этого. Я даже, грубо говоря, там регистрировался, но не плыл. Почему? Потому что старты накладывались по времени, то есть, ну, чтобы людям было понятно, выходишь, изначально что, там, идешь греться, снимаешь все мокрые плавки, идешь там греться, пока ты оденешься, 2-3 заплыва, ученики проплыли, и ты как бы вот что делал с ними год, полтора, два, и не увидел, ну, да, результат. А всех ошибочек, причем я не всегда люблю видео, потому что видео не передает того драйва, того накала, мне важно еще и посмотреть на ученика, как он выходит, с какой мимикой, с какими жестами, эмоции, да, от него веет вот этой вот либо положительной энергетикой, либо отрицательной по сравнению, вернее, по отношению к соседу по дорожке, порву гаденыша. Вот для меня это важно. Зубы. Насколько растут у моих учеников зубы, я имею в виду в хорошем смысле слова, именно вот в спортивном мире есть такое понятие. Поэтому, да, приезжаю, допустим, там, старт пропускаю специально, смотрю, чтобы потом разобрать. Вот.
Ну вот я тоже в этом году для себя сделала определенный вывод, что не участвовать в старте не так уж и плохо, потому что я, по крайней мере, могу ребят настроить как следует и посмотреть, как они проплыли, как они финишировали. Как-то больше, скажем так, уделить им внимание, в общем-то.
Без... Здесь, Ир, я думаю, должно быть четкое позиционирование, как ты на соревнования едешь. Как тренер или как участник? Все. Все, вот, то есть симбиоз, он есть, но что доминирует? Как участник, это совершенно другое.
Ну, то есть ты либо на елку залезешь, либо не залезешь на елку.
Да.
А расскажи, пожалуйста, я помню, ты рассказывал мне и не только мне историю о том, как вы куда-то плыли, и у вас там что-то было необъяснимое, нереальное, какой-то огненный шар, вынуршенный из воды.
Да. Была такая история. По прошествии многих лет я, конечно, смотрю на это, ну, так уже... А было ли это вообще?
А не показалось.
Да, это был как раз тот же 91-й год, это был январь. Мы плыли вот эти 380 километров. Это был Иссык-Куль. Я с отцом находился на палубе корабля. Нас сопровождало 2 военных корабля. И пловец был, находился в воде. Было очень много представителей, там были представители книги рекордов Гиннесса, там телевидение и прочее. Все это снималось, все это фиксировалось. В воде находилась пловчиха. Мы разминались с отцом. После ее этапа должен был отец принимать этап рука в руку в воде, а я у него. Идет разминка, и тут из воды такой выползает огненный шар. Ну, я не знаю, на воде ориентироваться тяжело. Ну, может, метров 200, может быть, 300 от корабля. Он так постоял. Ну, прям вот, прям огненный-огненный. В диаметре, я не знаю какой. Ну, может быть, с метр, может быть, с полтора. И опять в воду ушел. У всех, конечно, шоковое состояние.
Массовые галлюцинации.
Да. Люда кричит, я больше нафиг не поплыву. Она встала колом, держится на воде. И так у нее в глазах прям все, я не поплыву. И вытаскивайте меня нафиг из воды. Отец сообразил, быстро с себя скинул костюм. Прыгнул у нее этап, принял и поплыл. Но когда он заходил в воду, он мне сказал, я тебе оставлю на корабле горячей воды, потом погреешься. То есть я так понимал, что нам надо будет перекрывать этап Люды, вот. Потом часть отца и часть мой. Я был, конечно, сам в шоке от всего увиденного, но как-то успокоился, прошло там минут 17, может быть, 18, подходит военный корабль, отец подплывает ближе, так, чтобы всем было понятно, это ночь. Это где-то 2, наверное, 3 час ночи. На тебя бьет прожектор, который пробивает воду, ну, может быть, на полметра. Это вода. Ну, градуса 2-3, наверное, не больше. Вот, благо, она соленая и держит хорошо. Такое было.
Но вы потом не обсуждали вообще между собой, что это вообще
закончилось,
было?
Закончилось это тем, что когда мы финишировали, к нам подъехали 4 черных «Волги». Вышли оттуда ребята, забрали всю фото-видео аппаратуру, уехали и вечером нам все это вернули. Культурно вернули, но этого уже нигде не было. Поэтому я и говорю, что я задаю себе вопрос, 91-й год, а было ли вообще это землетрясение?
Может быть, они испытания какие-то проходили?
Я ничего не могу сказать, Ир, придумывать больше ничего не буду, потому что, ну вот реально не знаю.
Вот. А это в тот же раз было, когда... Или это было в другой раз твоего заплыва, когда тебе прям скрючило мышцы? И
нет, это как раз вот... Да, да, но это был уже второй-третий этап. А первым этапом, да, первый этап у меня был...
Сколько ты
был? Я стартовал также ночью, где-то в час ночи. Проплыл, ну, где-то полторашечку нарезал. Вот, это был вообще первый раз мое крещение.
Ого.
Я прыгнул в воду, и, честно говоря, я думал... Да я не думал, я кричал, нахрена я сюда приехал, да что это такое, да лучше бы я дома. Ночь в теплой постели, под тремя одеялами, а тут еще прожектор бьет, говорю, пробивает полметра, я поймался на мысли, что подо мной глубина 780 метров, и я никому тут не нужен. Еще и для рыб такой большой прекрасный попер плывет. Ну, сейчас клюнут на меня.
То есть ты просто, у тебя было переохлаждение или что произошло?
Нет, у меня не было переохлаждения. Я тогда еще не знал, как заходить в воду. Я просто прыгнул, я получил гидроудар, после чего хорошо я сам с ним справился. Я продышался, то есть я лег на спину, продышался. Проорался, я прям орал. Ребята с Ижевска, спасатели были на лодке. Я плыву, у меня мысли. Подо мной 780 метров. Горное озеро.
Темно.
Темно. Никому я тут не нужен. На спину ложусь, смотрю на звезды. Они очень низко давят. Небо чистое. Пролетают какие-то, не знаю, то ли НЛО, то ли спутники. Вообще, я в таком космосе оказался. Для меня это такой
Словил
был...
Словил приход мир. Просто.
Я лег на грудь, поплыл кролем, и у меня мысли так и бежали быстро, и что я потерял счет времени.
Угу.
Я подплываю к ним и говорю, ребята, все, сколько мне осталось? Они так на часы посмотрели, говорят, Слайк, так ты плывешь всего 4 минуты. Эх, они от меня услышали все, что я знаю, весь свой словарный запас я на них слил. Ну, деваться куда некуда, я поплыл. Но я плыл еще и с мыслью, вернее, не с мыслью, а с обещанием. Мне отец, у которого я принимал этап вот так же, он мне сказал, я тебе в душе оставлю кипяточка погреться на корабле. И тут ко мне подходит. То моряки меня заплюют. Подходит ко мне корабль военный, на котором мы базировались. Пускается человек в воду, я передаю этап. Поднимаюсь по трапу. Стоит наш врач, которая мне говорит, куда? И у меня было только одно слово – душ. После чего меня сломало пополам, я встал на четвереньки, прям вот на руки.
Это уже после, получается?
Это прям я только поднялся на корабль. Да, она меня успела схватить за плавки сзади. И вот в такой вот позе я шел, она меня вела в душ. Подводит к душу, и я слышу в душе. И оттуда жаром веет. Она так дверь открывает и говорит отцу. Славик, я младшего привела. Он говорит, давай его сюда. Она меня толкнула в душ. Отец меня поднял, плавки развязал, снял с меня. Потому что я реально был вот в таком состоянии.
Деревяшка,
да, у меня ни руки, ни ноги, у меня даже мозг не работал. У меня просто, наверное, глаза вот так бегали по всей своей орбите. Он мне говорит, грейся. Закрыл за собой дверь и вышел. И только он вышел, и вода на корабле горячая кончилась.
О-о.
Вот и я так же, о-о. И тут были золотые ключевые слова отца. Он так дверь открывает. И
водички
мне говорит,
оставил.
Он мне говорит, матерись. И закрыл дверь.
И ушел.
И ушел.
Так водички-то он тебе в итоге оставил или нет?
Нет.
Блин, вся мотивация вообще.
Да, все ради чего я плыл, закончилось тут же.
Но посоветуй, пожалуйста, что-нибудь для новичков, кто... собирается познакомиться с плаванием в холодной воде, потому что и мне тоже ребята пишут, что мы вроде бы как хотим, но вроде бы как страшно, и вот не знаем, стоит или не стоит, и вообще ради чего все это. Вот что бы ты посоветовал новичкам, которые все-таки хотя бы задумались над тем, чтобы попробовать холодную воду на ощупь?
На ощупь? Но изначально я всех хочу предостеречь. Ребята, девочки и мальчики, а также их родители, не занимайтесь неоправданными какими-то действиями. Вы должны заходить в холодную воду с профессионалом, со знающим человеком, который знает, как вам подсказать, что вам сказать, как вас ввести в эту холодную воду. Это раз. Потом не забывайте, что холодная вода при неправильном ее
использовании,
да, она может навредить. Ну, то есть, с чего все начинается? Если ты не продышался, сама знаешь, получаешь гидроудар. Гидроудар ты получил по почкам, по печени, у тебя диафрагма не развернулась, дыхание скомканное, такое непонятно какое, ни вдоха, ни выдоха. Все, можешь забыть об этом, потому что организм твой в работу не включится. Входите в воду с тренером, который... Причем с тренером не так, пришел в бассейн на бортике, увидел тренера и сказал: «Так, я хочу холодную воду,
с тобой
вперед». Да для него это такой же космос, как и для вас. Вот и все.
Как себя лучше подготовить к холодной воде?
Есть упражнения, но это дыхательные упражнения, это та же разминка. Хотя, знаешь, в профессиональном спорте есть такое понятие, как разминка для слабаков. Прыгнули и поплыли.
Ну да.
Нет, нужно разминаться, разогреться, попрыгать, побегать, ручками покрутить. Но самое основное – это дыхательные упражнения.
А что ты скажешь по поводу именно каких-то холодовых упражнений из серии «Ходьба по снегу», например, или просто, не знаю, «После баньки снегом», например?
Мне это самому нравится, походить по снегу. Мне это очень нравится, потому что у нас очень много в подошве нервных окончаний, которые связаны, опять же, так или иначе, там, и с почками, и с сердцем. Да, по снегу я сам хожу. После баньки контраст, это прям сам Бог велел.
А что по поводу заныриваний с головой, перепад температуры?
Я это не практикую. И больше могу сказать, что я, когда приезжаю на соревнования, я использую не одну, а две шапочки. Вот, причем нижняя либо шерстяная тонкая, на которую одевается резина, либо это такой тонкий неопрен. Вот. Я свой зип-пакет берегу. И, честно говоря, не люблю тех людей, которые экстремалят. Просто было много очень прецедентов, когда люди заходили на соревнования неподготовленными. Ну и печально все это заканчивалось.
То есть именно вот эти вот все заныривания, особенно там после бани, разгоряченные.
Нет, это контраст, это все нормально. Но я голову не закрытую. Даже я либо просто шапочку одеваю резиновую, я ее не опускаю в голову, в холодную воду.
То есть самое важное, чтобы функционировала, как
понимаете,
говорится, голова.
Понимаете, наш организм, он создан таким образом, что... Ну, вы в компьютере жесткий диск не кидаете же в воду, боже мой. Прежде чем кинуть, ну, надо же его там закрыть чем-то, но если уж надо его погрузить в воду. То же самое и наша голова. Как только голова начинает испытывать переохлаждение, у нас все рушится. Она перестает контролировать, да, и... Дыханием сбиваются сердечные ритмы, ну и так далее, вся цепочка.
То есть, по сути, процессор, микропроцессор, макропроцессор.
Да, нужно сохранять.
Мочить нельзя в холодной воде.
Я сохраняю в нем тепло.
И основной отток же через как раз...
Совершенно верно. Недаром было придумано, причем это было придумано нами же, пловцами, контрольное слово есть такое. Когда ты плывешь, допустим, по открытой воде, ну, градусы там 4-5, там, допустим, милю, по Мурманске плыли. У всех спасателей есть ключевое слово. Знаешь его?
Нет.
Ассоциация.
Ассоциация?
К тебе подплывают.
Если ты не можешь сказать.
И вот так пальцем слово пловцу, слово. И он так ассоциация, и вот чук.
Вылезай.
Все, его просто за плавки, за шапочку и на борт.
Но это именно применительно к холодной воде.
Совершенно верно. Если ты... Мы сами это все выработали, что...
Подскажи, пожалуйста, может быть, было у тебя в последнее время что-то, чтобы ты мог порекомендовать нашим слушателям почитать, послушать что-то интересное?
Да. Читайте Пауло Коэльо, «Алхимик». А на самом деле я хочу пожелать, да, наверное, не останавливаться. И, знаешь, не надо зацикливаться... Там, на плавании, на беге. Нужно везде искать.
Пробовать.
Да, потому что везде есть положительное, везде есть отрицательное. И что перевешивает, тут каждый человек должен себе дать сам ответ.
Ну что, на этой оптимистичной ноте продвижения жизнь мы закончим первый выпуск подкаста «Пропитанные спортом». Слава богу, что спортом. Да, черным юмором и спортом. Делитесь нашим подкастом в других соцсетях, рассказывайте о нем людям, и мы будем стараться продолжать также радовать вас интересными новостями, личностями и историями. С вами была Ирина Зайцева, и сегодня в гостях у нас был Вячеслав Тихонов.
Всем
великий
пока,
и могучий.
Спасибо.
Пока, ребят.